Шалом, с вами Натан Аристер. Продолжаем наше занятие трактатом Санхедрин, главой Хелек. На прошлом занятии мы закончили разбирать отрывок, в котором рассказывалось о мертвых, которых воскресил Ихескель. И теперь Талмуд нам сообщает, и завершил, у нас Талмуд приводил спор между мудрецами. Первый спор был по поводу того, что произошло с теми, кого воскресил Ихескель. То есть у нас было несколько мнений. Одно мнение было то, что они были воскрешены на короткий момент времени. Второе мнение было, что это был вообще образ. И еще мнение было, что на самом деле эти люди совершили алию, прибыли в землю Израиля, и даже у них там были дети. И потом и дети детей. И второй отрывок, у нас был спор между мудрецами более позднего времени, то есть Амараем, кто были именно те, кого воскресил Ихескель. Последнее мнение, отличающееся от мнений предыдущих, то есть явно отличающееся, было мнение Рабби Йоханана, который сказал, что это были те, кого убил царь Навуходоносор в долине Дура, Бекат-Дура. Рассказывал, что это было по причине их необычной красоты. Теперь Талмуд переходит и связывает две истории. То есть две эти истории находятся в двух разных книгах, причем не только разных в самом Писании, они разные как бы части Святого Писания. Потому что одна книга – это книга Даниэль, которая относится к Тувим. Вторая книга – это книга пророка Хескеля, которая относится к Невиим. То есть мудрецы связывают два этих события вместе. Событие одно из книги пророка Даниэля, из книги Даниэля, то есть на самом деле, я говорю, пророк, есть спор, называется Даниэль, являлся Даниэль пророком или нет, в котором рассказывается о том, как царь Навуходоносор решил установить огромную статую высотой 60 локтей, шириной 6 локтей. И эта история находится в книге Даниэль в 3 главе. Я думаю, что в начале, перед тем, как мы перейдем к рассмотрению этого отрывка, мы попытаемся вкратце пробежаться по этой истории и также посмотреть, какие общие идеи предлагают комментаторы Танаха в объяснении того, что, собственно, там произошло, для того, чтобы нам лучше понимать, какие дополнительные концепции предлагают нам здесь мудрецы в этом отрывке Талмуда. То есть историю одну мы рассматривали на прошлом занятии, то есть отрывок из пророка Ихескеля мы прочитали непосредственно в книге, и примерно, кто хочет, он может вернуться к занятию, которое было прошлую неделю, прослушать еще раз. Учили мудрецы, в момент, когда бросил Навуходоносор злодей Хананию, Мишаэля, Азария в огненную печь, на иврите это Кевшан Гаэш, сказал Всевышний, то есть святой благословленный Ихескелю: иди и воскреси мертвых в долине Дура. То есть, где устанавливал Навуходоносор этого свою статую, это было в том же месте, где, по мнению мудрецов, были эти погибшие евреи. Когда он их воскресил, пришли кости и стукнули этого злодея по лицу. Какие кости? Мы посмотрим, что пишет Раши. Есть и говорят, что из этих костей была сделана посуда у Навуходоносора. И когда пришел этот момент, что кости они воскресли, то они ударили его по его рту, потому что он хотел пить из них. То есть это одно из объяснений, которое дает Раши. Продолжает Талмуд, сказал он, что за природа этих, то есть что это такое. Сказали они ему, природа, то есть или сказали ему, Талмуд не ясно, кто ему сказал, друг этих воскрешает умерших в долине Дура. Что имеется в виду, что они, Раши объясняет, что ему было сказано пророка Ихескеля, что он является другом, товарищем, то есть Ханани, Мишель, Азария. И Навуходоносор знал, что Всевышний воскрешает их. Мы видим, что мудрецы соединили две эти истории. Вопрос, почему? То есть какая идея? То есть почему? То есть, может быть, нам до конца нельзя будет понять, почему, что как бы вынудило наших мудрецов соединить две эти истории, но, по крайней мере, мы видим, что должна быть какая-то связь между чудом воскрешения из мертвых и между чудом, которое произошло с Хананией Мишелем Азарией, который Всевышний спас из огня. Тогда, говорит Талмуд, открыл он и начал, то есть он начал провозглавлять Всевышнего. А тоги камаравровен, то есть знамения его насколько велики, и там гоги каматакифен, то есть те необычные вещи, которые он делает, насколько сильны они. Малхутея малхутулам, царство его, царство вечное. Шолтонея амдарвадор, то есть по власть его во все поколения. То есть Навуходоносор начал прославлять Всевышнего в этот момент, когда он увидел это чудо. То есть какое чудо он увидел? То есть по книге Даниила он говорит эти слова после того, как видит, что произошло с этими тремя праведниками, что он их бросил в огромную печь, и люди, которых бросали, сами сгорели от этого огня, и огонь увеличили там 7 раз, и он увидел, что эти люди, с ними ничего не случилось, и он сказал им выйти оттуда, они вышли. В этот момент он начал прославлять Всевышнего и сказал вот эти слова. Более того, даже написал специальное письмо, в котором он обращается ко всему человечеству, чтобы они служили, как бы признали величие Бога. Да сказал Раби Ицхак, должно быть залито, такое страшное высказание, должно быть залито расплавленное золото, то есть кипящее золото в рот этого злодея, что если бы не пришел бы ангел и не стукнул бы его по рту, он бы затмил, то есть как опозорил бы буквально лыганот, все песни и прославления, которые сказал Давид в книге псалмов. То есть мы себе представляем, то есть что здесь Талмуд говорит? Талмуд говорит, что по сути Навуходоносор, когда он начал прославлять Бога, если бы он был, не был остановлен, то все псалмы, которые написал Давид, то есть все псалмы, которые являются основой наших молитв, основой, как бы лежат в основе, как бы вообще всех наших обращений ко Всевышнему, большая часть псалмов, псалмы являются частью псалмов, это Галель, которую читают на праздники, Галель Гадоль, Галель такой, то есть там есть псалм, песни, то есть много разных общественных молитв, которые существовали в то время, такая как четверо, которые должны прославить Всевышнего, то есть вся книга псалмов, Навуходоносор бы затмил все, что было сказано Давиду. Раши здесь пишет, что поскольку здесь говорится о достоинстве Навуходоносора, поэтому используется красивый язык, который хотя является языком проклятия. То есть почему он так сказал, чтобы его рот было залито, подобало бы ему, чтобы его рот было залито кипящее золото. Раши пишет, потому что здесь говорится о его достоинстве, поэтому даже проклятие, которое высказывается в его адрес, высказывается таким вот красивым образом. Дальше Раши пишет, что ударил обратной стороной руки, и Раши комментирует фразу, что он хотел, как бы, что он бы превзошел, затмил или опозорил бы все песни Давида. Раши пишет, то есть нам очень важно, что Раши объясняет, потому что это очень сложное место в этом, то есть место, которое требует объяснения. То есть как мог Навуходоносор затмить песни Давида? То есть понятно, что любой человек может прославлять, но почему именно в данном месте, именно про Навуходоносора мудрецы говорят такую вещь? То есть в чем идея того, что он говорит? Раши объясняет здесь, что он бы создал бы такие прославления, которые были бы красивее, чем у Давида. И если бы он сказал, то Всевышний бы, он Раши пишет, но ты ахарейгем, то есть он как бы Всевышний бы оборачивался за ними больше, чем за песнями, которые сочинил Давид. Раши пишет, что не просто, что они были бы красивее. Раши пишет, прямо делает ударение, что Всевышний обращался бы за этими песнями, прославлениями больше, чем за песнями и прославлениями Давида. То есть это важная деталь, которую пишет Раши в своем комментарии. То есть и дальше идет дальнейший, в Талмуде идет дальнейший разбор этой истории. Но перед тем, как ее перейти к тем деталям, которые пишет дальше Талмуд, я хочу вкратце пробежаться по этой истории, как она приводится в Танахе, в книге Даниэль, это третья глава книги Даниэль. И посмотреть, что комментаторы предлагают для объяснения этой истории с точки зрения пшат. Здесь говорится, что Навуходоносор царь, во всем этом отрывке говорится Навуходоносор царь, кроме нескольких мест. То есть поэтому само по себе интересно, то есть почему здесь подчеркивается, что он царь, то есть почему это сделал. Он сделал статую из золота высотой 60 локтей и шириной 6 локтей и установил ее в долине Дура в государстве Бавель. То есть вопрос, почему он установил ее в долине, а не на горе. Так как пишут это комментаторы некоторые, это был своего рода как стадион был по сути. Колоссальный стадион. То есть почему? Потому что как бы в отличие от горы, где делается так, что то, что находится на вершине, видно как бы снизу вверх, здесь как будто бы он собрал людей, разные народы, для того, чтобы они смотрели на эту статую. То есть огромную. Во-первых, как бы, во-вторых, комментаторы объясняют, что статуя, которая имеет высоту 60 локтей, ширину 6, она не может стоять естественным образом. То есть для этого требуется особое искусство. Некоторые комментаторы, например, современный комментатор Даат Сафрим, считает, что эту статую, возможно, сделал сам Навуходоносор, что это его было личное производство, что он хотел показать, что он не только великий царь, а он также великий художник. Художник Мидраш говорит, в частности, что он принес все золото, которое он взял из Иерусалима, и слил его так, чтобы это был, сделал эту основу для этой статуи. То есть Мидраш говорит, что как будто бы вот эта статуя Навуходоносора держалась на золоте, которое было взято из Иерусалима. И как мне кажется, то есть одна из идей, есть такая идея, как бы есть каббалистическая идея, что он использовал особое имя Всевышнего, которое эту статую держало. И когда это имя было оттуда вытащено, то статуя рухнула. То есть идея как бы, что... Это также, например, Мальбим об этом пишет, что эта статуя была поставлена им в том же месте, где поколение разделения хотело построить Вавилонскую башню. То есть мы знаем, что идея строительства Вавилонской башни в книгах объясняется, что как попытка создания нечто подобного Иерусалиму, но не с целью служения Всевышнего, а с целью привлечения божественной силы в Нижний мир для того, чтобы использовать ее для... В принципе, просто благополучие, но без необходимости служения Богу. То есть поэтому, например, Аризаль описывает, что идея статуи, которую поставил царь Навуходоносор, так же, как идея городов-хранилищ, которые делал фараон, то есть они все должны держаться на силе святости. То есть поэтому Мидраш, который говорит, что статуя была поставлена, и в основании ее было золото, собранное из Иерусалима, возможно... То есть я не знаю точно это или нет, но, возможно, хочет подчеркнуть, что для того, чтобы как бы построить колоссальное строение, не еврейское, не греческое причем, требуется как бы сила святости, то есть сила Иерусалима, сила там имени Всевышнего, то есть это можно называть по-разному. И дальше говорится, что он посылал, чтобы собрать разные народы. Здесь перечисляются определенные категории людей. Ахаш Дарпанья, Сганая, Пахвата, Адаргазая и так далее, и так далее. То есть разных правителей для Лыханука Цалма. То есть он сделал, чтобы была специальная, как объяснит, пишет Даата Сафрим, что это был как фестиваль открытия этой статуи. Здесь есть очень важная деталь, которая написана в Талмуде и о которой как бы идет спор. То есть мы знаем, что эта история является одной из ключевых историй, лежащих как бы с точки зрения мудрецов, в основе событий, связанных с Пуримом. То, что еврейский народ, говорится, поклонился статуе. Вот. Дело в том, что в Талмуде написано, что эта статуя не была языческим как бы, объектом культа. То есть это не было идолом, а это было просто статуей, поставленной в честь царя Навуходоносора. Что это значит? Что если статуя делается в честь царя, то по закону ей нету проблемы кланяться. То есть когда даже Талмуд говорит, что евреи поклонились этой статуе, то есть в этом не было концепции идолопоклонства. Хотя вокруг этого ведется спор. То есть во всем этом отрывке явно разделяется идея этой статуи и идея божеств, которым поклонялся сам Навуходоносор. То есть статуя чисто как объект не представляла из себя объект языческого культа. Для чего тогда ее поставил Навуходоносор? Сейчас мы прочитаем еще несколько, немножко продвинемся. И, соответственно, собрались все вот эти правители. Мальбим утверждает, что там не были все люди, потому что себе сложно представить все народы, которые были под властью Навуходоносора, чтобы они собрались в этом месте. Поэтому он считает, что там были только представители народов, то есть каждый народ должен был прислать свое специальное представительство. Но он считает, что во всех городах, в которые находились под властью Навуходоносора, там тоже был установлен специальный час. Почему? Потому что мы видим, что Ханания, Мишаэль, Азария в этот момент там не находились, и он предлагает, то есть само по себе это вопрос, а где они были, то есть почему они не были там, где были все люди в тот момент. Поэтому Мальми, в частности, предлагает такую идею, что в этом месте было собрание только представителей разных народов, то в то время как в каждом отдельном городе было тоже установлено специальное время для фестиваля этого, и в каждом городе тоже должно было произойти такое скоординированное падение ниц. В общем, они собираются, и провозглашается голос. Важная деталь, которую хочу заметить, то есть комментаторы об этом пишут, что вряд ли это была статуя цельная, потому что 60 локтей на 6 локтей – это очень огромное количество золота. По крайней мере, так пишет Дан Сафрим, что, скорее всего, это было полое сооружение, а не цельное. Голос раздается громким, что говорит, что разные народы и нации, и языки в момент, когда услышат голос, перечисляются 7 музыкальных инструментов. Мальбим объясняет, что 7 музыкальных инструментов здесь используются не случайно, потому что они по взглядам языческих народов соответствовали 7 небесным телам. Он говорит, что Навуходоносор хотел, как бы считалось, что все, что происходит в физическом мире, оно проходит через небесные тела, и, соответственно, он хотел как бы привлечь определенную силу в этот физический мир. Идея, которую предлагает первым, которую предлагает, как я понимаю, Саадия Гаон, ее поддерживает Абарбанелли, ее же поддерживает Мальвим в своем комментарии, они считают, что установление этой статуи было попыткой Навуходоносора изменить предсказания Даниэля. То есть они в этом видят, что когда Навуходоносору приснился сон, и он увидел в нем как бы тоже с целым, часть голова которого была сделана из золота, часть была дальше из серебра, меди, железа и из глины, то есть такой кол, стоящий на глиняных ногах. И Даниэль объяснил ему, что это будет история, значит, впадая, как бы началась стадь эпох разных империй, как бы сил, каждая из которых соответствует определенная часть этой статуи. То золотой головой являлся Навуходоносор, это было царство Вавилона. Дальше шла Персия, потом шла Мадай, Парас, Греция, Рим и так далее. И в конце концов огромный, как бы эта статуя была полностью разбита. То есть когда Навуходоносор устанавливает золотую статую, он хочет этим привлечь какие-то силы для того, чтобы остановить историю и не дать возможности исполниться переходу к следующей империи. То есть так объясняется Саадия Гаон, Абарбанель и сам Мальбим. То есть какая главная идея в установлении этой статуи? Это для того, чтобы утвердить полностью его власть. Поэтому Мальбим, в частности, считает, что в статуе, да, была языческая концепция. То есть хотя сама статуя чисто как объект не была объектом культа, то есть она была сделана в честь царя, но идея, которая за ней стояла, то есть утверждение вечной его власти или привлечение туда какой-то космической силы или силы его ангела, сама по себе эта идея была языческая. Поэтому Мальбим обращает внимание, то есть это вообще специфика его комментария о том, что он объясняет тонкости, используясь в языке между разными глаголами. То есть это один из особых его подходов, он показывает, что каждое слово имеет специфические значения в Танахе. В частности, он находит место, где говорит, что Навуходоносор просит у них кланяться статуе, которую он сделал, а не ту, которую он установил. Что Мальбим объясняет, что статуя была сделана для почета Навуходоносора, то время как была установлена для идеи, которая, да, имела в себе какую-то уже языческую концепцию. Вот, соответственно, он говорит, что семь этих музыкальных инструментов, они были предназначены, соответствовали семи небесным телам. Это объясняет Мальвин. То есть это не написано в книге самой, это предположение, которое он делает. И говорится, что всякий кто, то есть когда раздадутся звучания этих инструментов, всякий кто не поклонится, будет сброшен внутрь огненной печи. Легой атун нара... Нура и Китта, то есть он будет сброшен в огненную печь. И дальше рассказывается, что когда раззвучал этот эти звуки, все народы Амая, Умая, Лишная поклонились этой золотой статуе, которую установил Навуходоносор царь. Тогда произошел, дальше говорится, что был навет. Ему было сообщено, что Ханания, Мишель, Азария, которые были евреями, они не кланялись этой статуе. Причем здесь они перечисляются здесь по своим нееврейским именам, которые назывались Шадрах, Мишах и Эветнего. То есть это все имена, которые дал им Навуходоносор, которые сами по себе имели какой-то такой языческий характер тоже. Потому что Эветнего, Него это было божество в Вавилоне. То есть его звали Эветнего, как служитель Него. То есть, соответственно, Навуходоносор разгневался и призывает их себе. То есть, и причем видно здесь, и говорят, он говорит им, почему, что Богу моему вы не служите, то есть богам моим вы не служите, и статуе золотой, которую я установил, не кланяетесь. То есть это момент, который комментаторы видят, что здесь есть явное разделение. То есть говорит, богам моим вы не служите, статуе моей вы не кланяетесь. То есть это две разные вещи. То есть он говорит, что был такой указ и так далее. Если они это не сделают, то они будут сброшены в печку. То есть вопрос, почему он их сразу не сбросил, если он уже делал такой указ, это тем, чем занимаются комментаторы здесь. Не будем в эту деталь входить. И они ему отвечают, царю Навуходоносору. Мы не опасаемся ответить, потому что есть Бог, которому мы служим, и он может спасти нас из огненной печи, из рук царя может спасти. То есть они делают здесь две вещи. То есть он может спасти, даже если мы будем в твоих руках. Однако будет неизвестно царю, что богам твоим мы не служим, и статуе золотой твоей, которую установил, мы не будем кланяться. Тогда, то есть они ему отвечают, что они все равно это не будут делать. То есть даже если с ними не произойдет чудо, они все равно это делать не будут. Тогда их, соответственно, бросают, он говорит, раскалить эту печь в 7 раз, и их бросают в печку, те, кто их бросает в печку, сгорают сами. То есть вопрос, как бы, когда они говорят ему, что у них было как пророчество, они знали, что им с ними произойдет чудо, или они не знали, что с ними произойдет чудо. Стало это отдельная тема, то есть идея самопожертвования, о ней говорится, что это они учили это от лягушек, которые в Египте бросились в огненные печи. Они как бы учили, что если лягушки бросились в огненные печи, то мы тем более должны. И говорится, что человек не должен надеяться на чудо, если он надеется на чудо, то оно может ему не быть сделано. То есть как бы это отдельная тема, связанная с Хананией, Мишаэль, Азарией, именно как бы в этот момент. Как мы видим, что дальше их бросают в печь. В их одежде. Здесь перечисляется одежда, в которых бросили их. Мы видим, что в Талмуд делает как бы особые вещи из этого учит. Вопрос, который здесь возникает от комментаторов, это куда делся Даниэль в тот момент? То есть почему Даниэль с ними не был? То есть вроде бы Даниэль тоже не должен был кланяться в статуе. Куда же он исчез? То есть комментаторы говорят, что некоторые комментаторы говорят, например, Ибн Эзра, что с Даниэлем как бы проблем не было, потому что сам Навуходоносор относился к нему как к божеству. То есть, или, по крайней мере, было бы ему нехорошо с Даниэля сжечь, потому что им сказали, что он своего божества сжигает. То есть, как бы у Навуходоносора с Даниэлем были особые отношения. То есть, он к Даниэлю относился как к божеству, и поэтому к нему либо он его не трогал, либо те, которые сделали донос на этих трех людей, они боялись сделать донос на Даниэля, опасаясь как бы его особого положения перед Навуходоносором. И он говорится, что он видит, что там, говорит, что он видит, что там находится четверо. То есть он бросали трех, а там находится уже четверо внутри печки, которые ходят внутри огня и ничего с ними не произошло, и видение четвертого похоже на ангела. Навуходоносор приближается к печке и говорит, чтобы они вышли оттуда. То есть они говорят, что те, как вы, которые служите высшему богу, выйдите, идите. Интересно, почему они не вышли? Некоторые комментаторы говорят, что они вышли из-за почета Навуходоносору. Другие говорят, что одно дело спастись от огня, который не имеет свободы выбора, другое дело с человеком иметь дело сложнее, потому что у человека есть свобода выбора, и это как бы может, он может для них представлять опасность еще. То есть это одно из объяснений, то есть почему они не могли сами выйти оттуда. Соответственно, говорится дальше, что все собираются, вот эти правители Навуходоносора, и здесь исчезает четверо из них. То есть здесь не упоминается четыре категории правителей, которые упоминались до этого. Талмуд говорит, что они были сожжены. То есть мы видим, сейчас Талмуд говорит. То есть говорится, что огонь не имел силы ни на их телах, и волосы их не обгорели, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было в них. И тогда Навуходоносор говорит, что благословен Бог ваш, Бог Ашадраха, Мишаха, Эвадненего, который послал своего ангела и спас слуг своих, которые полагались на него и не исполнили слово царя, и отдали тела свои для того, чтобы не поклоняться, то есть не служить и не поклоняться всякому богу, кроме их бога. И поэтому я устанавливаю закон, что всякий народ и язык, который скажет что-то плохое про бога Шадраха, Мишаха, Эвет-Нага, будет уничтожен, то есть он превратится в прах, и дом его будет как бы разрушен, потому что нету никакого другого бога, который может спасти таким образом. Тогда царь как бы доставил особое как бы место в государстве Бавель. И Навуходоносор, царь, обратился ко всем народам, которые были в его стране, что мир ваш да увеличится. Говорит, что знаки и необычные вещи, которые сделал со мной Бог Высший, Шафар Кадамай Лахвая, то есть подалу хорошо это передо мной, чтоб я об этом сказал. Интересно, что автор книги Даат Софрим пишет, что эти слова Навуходоносора являются частью одной из субботних змирос, которые до сих пор поются по субботам в синагогах. То есть в Хабаде нет обычая петь змирость, но те, кто поют змирость, я не знаю, в какой конкретно змирость это имеет, вспоминается, но есть вот эти слова Навуходоносора: «Шафар Кадамай Лахавая», то есть «хорошо передо мной, если говорите об этом», они вошли в субботний змирот. То есть, может, это связано с той идеей, которая говорится здесь в Талмуде, что царь, ну, что Навуходоносор практически чуть ли не превзошел песни царя Давида. И он говорит, что знаки его велики, Тамгоги, Кама, Такифим, то есть необычные, удивительные вещи его сильны, царство, царство вечное, правительство, правление, власть его из поколения в поколение. То есть это история, как она описывается в книге Даниэль. Мальбим объясняет интересную вещь. Он пишет, что ангел, который спустился спасти их, приводит Мидраш, который говорит, что это был не Михаэль, ангел воды, а Гавриэль, ангел огня. То есть если бы это был Михаэль, ангел воды, то получается, что как бы этот ангел спустился для того, чтобы охладить огонь, в то время как все величие этого чуда, что это был именно ангел огня, который спустился для того, чтобы... То есть идея такая, что качество, то есть физический огонь, он как бы трансформируется, если как бы раскрывается в нем его высший источник, и он тогда как бы не обладает своей силой. То есть поэтому в данном случае это чудо произошло не через ангела Михаэля, который спустился, охладил этот огонь, а именно через ангела Гавриила, который спустился. Он является качеством огня в источнике, он как бы сделал так, чтобы этот огонь не мог действовать на этих людей. То есть эта история, как она приводится непосредственно в книге Даниэль. То есть мы видим, что Талмуд соединяет эту историю с историей о том, как пророк Ихескель воскрешает мертвых. И дальше Талмуд говорит, что 6 чудес были совершены в тот день. И это следующие чудеса. Первое чудо – кевшан, то есть вот эта огненная огромная печь. Ребята говорят, что там сжигали камни, чтобы делать звездку, поднялась, то есть всплыла. Почему? Потому что обычно такие печи были погружены в землю. И если бы она не поднялась, то как бы Навуходоносор увидел то, что происходит внутри. Дальше, что она разломалась, и расплавилась его основа, хумак, то есть его как бы основа, основание расплавилось. Потом статуя перевернулась лицом вниз. Были сожжены 4 царства, и Хескель воскресил мертвых в долине Дура. То есть в этот день произошло 6 чудес. И все это мы учим, учение мудрецов, кроме 4 царств, про которых прямо написано в Писании, где говорится, Навуходоносор царь послал для того, чтобы собрать. Говорится о Хашдарпанье, Сганая, Пахвата, Асдаргазария, Гадбарария, Табрая, Табтая и так далее. Кольшевтунмезиня, Мединта, то есть перечисляется много количества. После этого, говорится, тогда пришли как евреи, написано Винтканшин, то есть собрались, потом перечисляются эти люди, и они не поминаются, то есть как бы их нету. То есть в этот список этих как бы правителей, которые приводятся первый раз, становится короче на 4 категории. И мудрецы из этого учат, что 4 царства сгорело. Мальбим дает этому очень, мне показалось, красивое объяснение. Он объясняет это таким образом. Он говорит, что значит, что 4 царства сгорело. Он говорит, что на самом деле эти категории правителей, то есть последние 4, по всей видимости, это были жрецы Навуходоносора. То есть это были жрецы Навуходоносора или это были религиозные представители разных народов, то есть религиозные лидеры. И что имеется в виду, что когда произошло это чудо, то они потеряли полностью свою силу. То есть они как бы их взгляды, их то, во что верили, оно полностью как бы было показано, что это ложь. И это то, что здесь Талмуд хочет сказать, что 4 царства сгорели. Что имеется в виду, что 4 царства сгорели, что те представители народов, которые представляли их идеологию, философию или какие-то языческие взгляды, они полностью были уничтожены, то есть как бы того, что верили. Раши пишет здесь, вспыла огненная печь, потому что она была погружена в землю, подобно печи, которые делают сид, и звездку. Она поднялась для того, чтобы все это увидели. Разломалась печка, то есть упала часть ее стен, для того, чтобы все увидели, что происходит внутри. Раши приводит, что есть две версии. Одна версия звучит «гумак суро», то есть имеется в виду, что «суро» в данном случае, это говорится про Ходоноцера, то есть его это величие, то есть его как бы гордыня была унижена. Другая версия, что здесь написано «гумак содо», то есть «суро» и «содо» отличаются в написании только маленькой черточкой, то есть это либо рейш, либо далит, то есть имеется в виду его основание. То есть так учил меня Раби Яков бен Якар. Раби Яков бен Якар это был учитель Раши. Однако один из учителей, однако мой учитель, по его версии здесь написано «гумак сидо». Сид имеется в виду, это звездка, которая растаяла, растеклась, расплавилась от жары. Так я слышал. Соответственно, его жар от него шел так далеко, что от этого жара были сожжены те, которые сбросили Хананию, Мишеля, Азария в огненную печь. Дальше Раша объясняет, что перевернулась статуя золотая лицом вниз. 4 царства – это цари и их люди, которые помогали Навуходоносору сбросить Хананию, Мишеля, Азария в огненную печь. То есть это выходит нам из Писания. Раша объясняет, что не упоминаются 4 группы. То есть во второй раз, когда перечень, 4 группы исчезают. Из-за этого мудрецы учат, что они были сожжены. Говорит, что видите, Талмуд здесь упоминает 2 понятия. Одно называет гемара. Гемара – это как бы логика талмудическая. То есть на это нету непосредственно указания в Писании. То есть он говорит, то, что были сожжены 4 царства, мы учим, можем выучить это непосредственно из того, что написано в книге Даниэль. То есть первый раз есть список и второй список. В втором списке 4 категорий нету. Остальные все вещи – это гемара. То есть чем отличается гемара от кра? То есть одно – это прямо в Писании написано, другое – это некоторые соображения, которые как бы мудрецы Талмуда видят по отношению к Писанию. То есть нигде же не написано, что в этот момент пророк Хескель воскрешал мертвых. Как они соединили две этих истории? Это же не в Писании написано, это две разные книги. То есть это Талмуд, то есть это их соображения, которые мы, может быть, не знаем. То есть как они это учат. и почему. То есть они написаны в Писании, и поэтому они говорят, что это все гемора. То есть это путь изучения Талмуда, который не является непосредственно, как бы не выходит из того, что можно увидеть непосредственно в стихах. Учил Раби Илья, я хочу прочитать этот отрывок в Талмуде целиком, и после этого перейти к более детальному рассмотрению, в частности, как его рассматривают такие комментаторы, такой комментатор, как Магарал из Праг. То есть по ходу того, что мы будем читать его, я буду, хочу сделать ударение на несколько важных деталей, которые очень интересны чисто в стиле толкования Танаха, как он предлагается нашими мудрецами. То есть дальше говорит, учили в доме Раби Лезера сын Якова. Даже в момент опасности человек не должен менять свое величие, то есть не должен терять своего лица. Как написано, в тот момент людей этих связали, и перечисляется их одежда, то есть в их халатах, головных уборах и так далее. То есть Раши, то есть в момент, как их кинули в печку, в их царственной одежде. То есть они были министрами Навуходоносора, когда их кинули в печку, их кинули прямо в их царственной одежде. То есть из этого Талмуд пишет, что в момент опасности человек не должен терять свое лицо, должен сохранить свое величие. Раши пишет, потому что они были одеты в свои одежды великолепия, и он не должен менять свое величие, он не должен выглядеть... Объяснение Раши очень интересно. Раши пишет, что он не должен выглядеть растерянным и испуганным, чтобы не стеснялись его ненавистники перед ним. То есть он как бы не должен чувство жалости внушать своим врагам. Например, если посмотрим, как Марашо объясняет этот момент. Марашо пишет, чтобы человек не выглядел, как будто бы он страдает и печалится на небесный суд, а должен принять его с любовью и с радостью путем как бы почета. То есть он дает совершенно другое объяснение. То есть это не со стороны тех, кто человека, как бы его врагов, а со стороны как бы того, что человек иначе будет показывать, что он недоволен небесным судом. Сказал Раби Йоханан, велики праведники больше, чем ангелы. Это очень серьезное высказывание. Это высказывание является одним из главных споров между, в частности, например, каббалистами и философами. То есть это спор, который является, выражение является одним из важнейших выражений, вообще как бы определяющих еврейскую мысль. Почему? Потому что кто такой человек, а кто такой ангел? Ангел – это идеальное творение, созданное Богом, которое полностью как бы реализует определенные качества, в то время праведник – это человек, который ограничен, который всегда потенциален, которым даже как в праведнике не реализованы все его качества. То есть здесь Талмуд говорит, то есть как бы человек является, живет в физическом мире, здесь Талмуд говорит, что праведники стоят выше, чем ангелы. Это выражение Раби Йохана. Как сказано, что он видел, что вот я вижу четырех людей, которые ходят внутри огня, и огонь, как бы ничего с ними не происходит, и вид четвертого похож на ангела. То есть он говорит, что кто из них? Потому что Навуходоносор считает трех первых – это праведники, а ангел идет в конце. То есть Навуходоносор сказал, что ангел только четвертый среди них. То есть трое – это люди, а четвертый – ангел. То есть первые трое праведники стоят выше, чем ангел. То есть четвертый похож на ангела. Сказал Раби Танхум, сын Ханилая, в момент, когда вышли Ханани, Мишель, Азари из огненной печи, пришли народы мира и дали пощечину. Здесь такая фраза «Сунейгем Шелесроль» – ненавистникам Израиля. Вообще в Талмуде ненавистниками Израиля называются сами евреи обычные. То, что Талмуд никогда не использует как бы по отношению к еврейскому народу язык негативный. Использует, поэтому всегда называет евреев «Сунейгем Шелесроль» – ненавистниками Израиля. То есть такой термин используется в Талмуде. Ударили их по лицу и сказали: «Есть у вас такой бог, а вы кланяетесь с этой статуей». Сразу же они начали говорить: «Лыха Гошем Эцдока, Вылану Бошета Паним Кайомазе». То есть тебе, Всевышний, справедливость, а нам стыд. Сказал раби Шмуэль, сын Нахмани, сказал раби Йонатан. В чем смысл написанного? Песнь приводится стих из песни песней. Амарти и алебе тамар, охза бесансенав. То есть подымусь я на пальму, схвачусь я за гроздь ее. Амарти и алебе тамар, сказал я подымусь на пальму. Это народ Израиля. Акшаф лола бы и дело сансанеха. То есть как в меня в руки попала только одна гроздь. Это Ханания, Мишель и Азария. То есть это мудрецы толкуют этот стих из песни песней по отношению к этой истории. Раша объясняет здесь, что как будто бы Всевышний сказал, что будет в еврейском народе много праведников. Почему он говорит про пальму? Потому что еврейский народ сравнивается с пальмой. Подобно тому, как у пальмы имеется только одно сердце, так же у еврейского народа имеется одно сердце. Дальше говорит Раби Йоханан, в чем смысл написанного? «Увидел я ночь, и вот человек едет на лошади красной, и он стоит между миртов, которые находятся в круговороте Мицула». Это стих из пророка Захарии. Пророк Захарии – это пророк, время пророчества которого относится к началу периода второго храма. Талмуд объясняет этот стих следующим образом. Что значит, что видел я ночь? Хотел Всевышний перевернуть весь мир в ночь. И вот человек едет верхом. Кто такой человек? Это сам Всевышний. Как сказано, Господь – человек войны. Иш Милхама. То есть он называется Иш, в данном случае это как обладатель войны. Господь, имя его, на красной лошади, что значит на красной лошади, хотел Всевышний перевернуть весь мир в кровь. Когда увидел Хананию, Мишель и Азария, он успокоился, как написано, и он стоит между миртами, которые находятся в круговороте, то есть Мицула, я не знаю точно, Мицула это как глубокие воды на самом деле. Кто такие Хадасим? Это праведники. То есть Талмуд говорит, что Мирт и Хадасим – это праведники. Поэтому откуда мы это учим? Мы это учим из Мегилат Эстер, где сказано, что он был наставником Уман Хадасы. То есть Хадаса – это Эстер. Из этого Талмуд учит, что Хадасим – это праведники. А Мицула – это Вавилон. То есть вот это глубокие воды, пучины – это Вавилон. Как говорится… Приводится стих «Гаомер лыцула херви в нахаротаях и виш мият блоим рогес насим». То есть, говорится, приводится стих, который говорит, он обращается к цула, то есть, как бы, водам, «засохните, и реки твои я осушу». То есть, из полных, как бы, обращается гнев, то есть, они насим шруким вадумим, то есть, как бы, они меняются в свете. То есть они, как бы, если было полные, они становятся, видно, пусть взывают, красные становятся белыми. Сказал Рав Попа, я не знаю точно, не могу перевести, к сожалению, точно, когда это последний отрывок. Сказал Рав Попа, из этого мы учим, что сусья хивра малей лехалма, что хорошо увидеть во сне белую лошадь. То есть, как бы, почему? Потому что здесь была красная лошадь, хорошо белая лошадь во сне. Раши переводит здесь... Потому что красное является, то есть рыжий символ, знак проклятия. Что здесь Раши до этого пишет? Он пишет, что это отрывок из прохода за пророка Захарии, что Всевышний хотел обратить весь мир в ночь, потому что еврейский народ поклонился статуе. То есть Всевышний поставил себя, то есть что значит, что он стоит между Адасим, что Всевышний поставил как бы себя, остановил себя в заслугу Хадасим, то есть праведников, которые были в этой пучине. Приводится стих, что Мицула – это Вавилон, который говорится в отрывах, что говорящий Цула, Харви, то есть Вавилон, который находится рядом с водой засох. То есть здесь говорится, что воды, которые были цветные, потом становятся белые. То есть имеется в виду, что когда он посмотрел на праведников, тогда он успокоился. И следующий отрывок – это один из самых потрясающих отрывков в Талмуде, которых я вообще когда-либо встречал в Талмудической Агаде. То есть это один из самых замечательных отрывков, который нужно запомнить и очень легко запомнить. И можно о нем всегда думать для того, чтобы как бы понять, что как бы мудрецы хотят здесь сказать. Один из самых необычных, этот и следующий отрывок, это два самых необычных отрывка, на мой взгляд, во всем отрывке Хелек и вообще во всем Талмуде. То, что я читал в настоящее время, я не читал весь Талмуд, читал только маленькую часть. Из всей агадической литературы это самый, один из самых необычных мест. То есть спрашивает Талмуд, Рабонан Лейхей Хазль, то есть куда ушли, делись Рабанан. То есть Рабанан в данном случае это мудрецы, то есть эти Ханани, Мишель, Азарь, больше они нигде не упоминаются. Рав говорит, что они умерли от Айнгора, они умерли от сглаза. Шмуэль говорит, Берок того, они были, утонули в плевках. То есть эта фраза, это выражение меня больше, как бы, что можем себе представить, как, что они утонули в плевках. То есть один говорит, что они умерли от сглаза. То есть вы только что читали, что эти люди прочитали отрывок из книги Даниэль, в котором рассказывалось о величии этих трех людей, этих праведников. И здесь мы читаем, что, во-первых, нигде не описано, что они погибли. Мудрецы спрашивают, Талмуд, куда они делись? Нигде больше не упоминаются в Танахе. Рав говорит, что они умерли от сглаза. Шмуль говорит, что они в плевках утонули. Раши пишет здесь, что умерли от сглаза. То есть куда они делись? Когда вышли из огненной печи, потому что нигде больше не упоминаются. Умерли от сглаза, потому что на них смотрели за то, что удивлялись ими. Утонули в плевках. Когда народы мира плевали на еврейский народ и говорили, у вас есть такой бог, а вы кланяетесь этому статуе, то есть тогда Ханани, Мишель, Азари утонули. Как мы себе это представить? Надо буквально понимать? Или как вообще понять это высказывание? Раби Йоханан сказал, то есть я хочу сказать, например, что Маарашо здесь пишет, он дает такое объяснение. То есть он говорит, что это образное выражение. То есть имеется в виду то, что они хотели как бы плевать на еврейский народ и устыжать их из-за того, что увидели Ханани, Мишель и Азария, что из-за этого они умерли для того, чтобы не пристыжать евреев. То есть как будто бы, когда они сделали этот шаг, то есть они как бы пошли на такое самопожертвование. То есть получается, что они стали причиной позора для еврейского народа, и поэтому они умерли. То есть не то, что они прямо утонули в то, что заплевали еврейский народ, вот, или их. То есть спрашивается, мораль спрашивает, почему они утонули, вроде бы остальные должны были утонуть. Тогда они на них же плевали, а на остальных. Он объясняет, что поскольку как бы они были лидерами еврейского народа, то поэтому это относилось в первую очередь к ним. То есть они являются лицом нации. То есть, что Маарашо объясняет, что они были причиной стыда. То есть они опозорили еврейский народ, из-за этого они умерли. Маарал из Прага задает вопрос, почему они, а не еврейский народ. Это другие евреи, которые, да, поклонились статуе, объясняют, что они являются как бы представлением еврейского народа. Здесь важен сам термин. То есть нет, важно, как его объяснить. Важен сама фразировка, которая используется Агадой. То есть мы видим, что Шмурав говорит, что они умерли от Айнгора, от сглаза. Шмуль говорит, что они умерли от того, что как бы заплевали еврейский народ. То есть само их как бы формулирование этой идеи, оно символичное. То есть это на самом деле, это в принципе язык символов. То есть каждый, то, что каждый из них говорит здесь, он использует определенный символический язык, который на самом деле связан с их представлениями во многих других местах. Например, большинство комментаторов, тот же Маарашо, говорит, что, например, есть в Талмуде такое место, где спрашивает Талмуд, что является причиной смерти человека, главной. Рав говорит, что причиной смерти является сглаз. И говорит, что из 99 людей он делал специальный эксперимент и обнаружил с телами людей, то есть на кладбище, обнаружил, что 99 людей умирает от сглаза и только один от других причин. В то время как Шмуль считает, что самой главной причиной является ветер, рух. И комментаторы объясняют, что когда он говорит про рух, он имеет в виду, что ветер является переносчиком различных болезней. То есть не надо относиться так серьезно к этому, потому что Шмуэль считает, что большинство людей умирает от болезней. То есть он говорит, что такое ветер? Ветер – это то, что переносит заболевание, поэтому здесь он следует своему же взгляду и тоже говорит, что они погибли от рокота, как слюна, то, что несет в себе какие-то заболевания. Другое мнение, которое прямо от них отличается, это мнение Раби Йоханана. Раби Йоханан говорит, что они пришли в землю Израиля, женились там и родили сыновей и дочерей. То есть мы видим, из этого на первый взгляд есть некоторый вопрос на мнение автора книги Бейт Элоким, Абид, который сказал, что когда в истории с воскрешением мертвых сказано, что они пришли в землю Израиля, женились там, родили детей, то этим было подчеркнуто, что на самом деле в них не было достаточной жизненной силы, поэтому им нужно было как можно быстрее жениться, родить детей, и после этого они умерли. На первый взгляд здесь используется точно такое же выражение, которое является, на моему мнению, по крайней мере, противоставлением предыдущему высказыванию. То есть, более того, если обратить внимание, то то же самое, что написано. То есть получается, что два этих спора можно объединить, как бы показать, что два этих спора. Первый спор по поводу воскрешения мертвых и Хескеля, в котором приводилось мнение Раби Гошу, Раби Лезера и Раби Йоси Аглили, оно как бы идет здесь параллельно. Здесь ему дальше говорит такую вещь, что на самом деле Раф и Шмуэль, они спорят так же, как спорят более ранние мудрецы, Раби Лезер, Раби Гошо. Раби Лезер говорит, что они умерли от сглаза, Раби Гошо говорит, что они утонули в плевках, а мудрецы говорят, что пришли в землю, подняли в землю Израиля, женились там и родили сыновей и дочерей, и приводят доказательства. Откуда? Доказательства из книги Захария, где говорится: «Слушай, Иегошуа Коэн Великий, ты и друзья, которые сидят перед тобой, ибо люди чудо они». Кто это за люди чудо, которые сидят, как бы, которые сделали чудо? Это Хананья, Мишаэль и Азария. То есть мы видим, что на самом деле это другая важная вещь, что когда Раф и Шмуэль и Раби Йоханан спорят, то есть иногда за их спором стоит более ранний спор. Кто такие Раби Лезер и Раби Гошу? Это ученики Раби Йоханана бен Закай, которые, известно, вынесли его из осажденного Иерусалима. Это за много-много лет до Рава и Шмуэля. То есть за несколько поколений. То есть если мы скажем, что, например, Раби Лезер был учителем Раби Акивы, Раби Акива был учителем Раби Игуда или Рабен Шимон бен Гамлель, который был отцом Раби Игуда Анаси, Раби Игуда Анаси был учителем Рава. То есть это несколько поколений. То есть Рав является пограничным поколением между мудрецами Мишны и мудрецами Талмуда. То есть это спор гораздо разнее. Но видим, что как бы сама идея спора очень похожа на спор по поводу воскрешения мертвых. Потому что в том споре Раби Лезер, Раби Гошо говорят одно и то же. То есть говорят, что они воскресли и умерли. Раби Йоси Аглили говорит, что они пришли в землю Израиля. То есть как бы общая идея спора очень похожа, что Раби Лезер и Гоша согласны в том, что произошло, но различаются в том, каким образом. И третий, один мудрец говорит, что они как бы остались живы, пришли в землю Израиля. Более того, по поводу кто был тех, кого воскресил пророк Хескель, опять-таки есть мнение Рафа и Шмуэля, и мнение Раби Йоханана, которое является как бы прямо противоположным их мнению. То есть Рав говорит, что это было колено Ефраима, Шмуэль говорит, это те, кто отрицали воскрешение из мертвых, Раби Йоханан говорит, это были достойные евреи, которые погибли из-за того, что они были просто очень красивые. То есть мы видим, что как бы спор между Равом, Шмуэлем, Раби Йохананом, или более ранние споры между Раби Лезером, Раби Гошуа и мудрецами, он следует какой-то структуре. То есть там есть общая структура, стоящая за этим спором. В чем эта структура заключается? Следующий спор, опять-таки, между ними, и это одно из других мест, которое само по себе необычайно интересно, спрашивает Талмуд, куда ушел Даниэль. Раши объясняет, куда он делся в этот момент. Морал из Праг говорит, что это в целом вопрос, куда он делся после того, он вышел из ямы со львами. То есть, на самом деле, с Даниэлем тоже произошло чудо. То есть, он спасся из ямы со львами, в то время как они спаслись из огненной печи. Рав говорит, что он пошел копать большую реку в Твери. То есть, интересно, что он реку... Раши приводит другое объяснение. Говорит, что он пошел копать реку на горе, большой горе. То есть откуда это взято, непонятно. То есть, что... Шмуэль говорит, что он пошел за семечками. Семечки бизрада аспаста, то есть это растение называется аспаста, он пошел за семечками, за растениями. А Раби Йоханан говорит, что он пошел за свиньями, привезти свиней из Александрии в Египте. То есть в Александрии, в Александрии не было в то время, правильно? То есть это же было до Александра Македонского. Но имеется в виду, что он отправился в то место, где потом будет Александрия находиться. И это высказывание Раби Йоханана в Талмуде даже рассматривается как галахический, любой галахический момент в Талмуде. Талмуд спрашивает, как же так? Ведь Тодос, врач, говорит, что ни корова, ни свинья не покидают Александрию из Египта без того, чтобы отрезали ей детородную часть. Там, где как бы ей вырезали, видно, ту часть, в которой может развиваться ребенок. Их как бы стерилизовали. Почему этот спор приводится? Потому что в Талмуде есть спор по поводу, является ли животное такое трефа или нет. То есть у которой женщина, то есть самка коровы или животного, которое вырезали ее эту часть, является ли оно трефой, больным животным или нет, или может жить. И приводится доказательство, что Тодос Рофа, врач, говорит, что мы видим, что они как бы все животные, которые покидают границы Египта, им удаляют их детородную часть, их стерилизуют для того, чтобы они не могли плодиться. То есть Египет таким образом старался держать монополию на производство этих животных, чтобы нигде за границей их не выращивали. На это говорит Талмуд, что на самом деле для того, чтобы они не рожали, говорит Талмуд, что он маленьких взял, которые как бы он вывез маленьких поросят и маленьких телят оттуда, Даниэль. То есть целая детективная история возникает здесь в Талмуде по поводу того, куда отправился Даниэль. То есть здесь он вывез маленьких поросят из Египта. То есть как бы мы переходим, то есть мы видим, как бы если думаться чисто таким образом, то есть как перешли мудрецы из такой вот торжественной истории про воскрешение мертвых, про Ханани, Мишель, Азария, которых бросали в огненную печь, вдруг как бы перешли к тому, что и в Даниэль отправили то ли ямы копать где-то, каналы проводить, то ли за семечками, то ли за контрабандировать свиней. То есть Даниэль, который мы читаем, вся книга пророка Даниэля, где мы это читаем, который делает, раскадывает сны Навуходоносору, то есть который как бы является советником правителей. Вдруг как бы Талмуд спор идет. Рав Шмуэль и Раби Йоханан спорят о детали, куда он делся, чем он занимался. То есть почему? То есть однозначно, что здесь, причем Талмуд даже задает вопросы на этот спор, как будто бы этот спор был о галахе какой-то, о том, как надевать тфилин, спрашивается вопрос из Мишны или откуда-то. Здесь задается вопрос на это высказывание. То есть здесь то, что нам важно увидеть в этом отрывке, это то, что как бы он представляет из себя один из самых ярких идей Агады. То есть здесь явно используется концепция некоторых символов. То есть что хотят они сказать, неясно. То есть это наша задача разгадать их. То есть если мы можем на основании как бы анализа Талмуда, то есть, или, по крайней мере, почему они такие вещи говорят. Но мы видим, что есть другая вещь, есть структура, что здесь опять-таки Рав, Шмуэль, Раби Йоханан. И дальше Талмуд говорит, учили мудрецы трое были в этом замысле. Всевышний, Даниэль и Навуходоносор. Всевышний сказал, пусть идет Даниэль отсюда, для того, чтобы не сказали, что они спаслись в его заслугу. Даниэль сказал, иду отсюда для того, чтобы не исполнилось во мне. Псилейлы кейхам тесрифун бэеш. То есть статуи богов их пусть будут сожжены в огне. То есть почему? Потому что ему поклонялся Навуходоносор, то есть его могли сжечь, с ним исполниться. Навуходоносор сказал, уйдет отсюда Даниэль для того, чтобы не сказали, что он своего бога жег в огне. То есть ему, если бы Даниэль не кланялся, откуда мы знаем об этом? Потому что написано, в то время царь Навуходоносор упал ниц и Даниэлю поклонился. То есть Навуходоносор поклонялся Даниэлю. Это приводит Талмуд. То есть трое были в том замысле Всевышний, Навуходоносор и Даниэль, чтобы Даниэля там не было. То есть мы видим, что это еще одна интересная мысль. Все в этом участвовали, чтобы его там не было. Окей. Дальше следующую историю я хотел рассмотреть сегодня, но я думаю, что мы перенесем ее на следующее занятие. Но сегодня мы посмотрим, как это все, весь этот отрывок Талмуда рассматривает Махарал из Праг. То есть, в принципе, Махарал из Праг для нас должен быть как основа. То есть у него есть методический подход к рассмотрению идеи Агады. И он предлагает здесь некое объяснение того, как мы можем понять все, что в этом отрывке нам рассказывается. То, что он пишет. Что когда царь Навуходоносор бросил Ханани, Мишеля, Азария в огненную печь, и они были спасены, известно, что эта акцепция также похожа на воскрешение из мертвых. Когда ты поймешь идею огненной печи, в которую они сбросили, которая сжигает все. Поэтому в тот же самый момент, когда они были брошены в огненную печь, Альхескель воскресил мертвых. Мы видим, какую связь проводит Махарал между... То есть, почему, мы задали вопрос, Талмуд связывает два этих события. Махарал объясняет, потому что и то, и другое является идеей воскрешения из мертвых. Но Махарал пишет, «Кимадрига умалай хадги», то есть это один и тот же уровень, когда они были оброшены в огненную печь и спаслись. Поэтому пришли кости мертвых и стукнули его по лицу, показать чудо, которое было реализовано. И это называется, что его ударили кости по лицу. То есть он не говорит, что кости его физически ударили по лицу. Имеется в виду, что вот это чудо, которое увидел Навуходоносор, это и есть то, что Талмуд называет это образно, что пришли кости и ударили его по лицу. То, что Талмуд здесь говорит, что было совершено 6 чудес в тот день, это потому, что показывает этим, что чудо было во всем. И также в трактате он приводит, что идея шести чудес приводится в другом месте. В трактате Сангедрин на странице 82 говорится, что 6 чудес были совершены для Пинхаса. Почему там 6 чудес, а здесь 6 чудес? Он говорит, потому что идея шести чудес показывает на совершенство чудес, потому что чудеса приходят из буквы ВАВ, большого имени Всевышнего, и оттуда происходят чудеса в мире. То есть буква у нас Юд, Кей, Вав, Кей, и буква Вав, которая имеет числовое значение 6, оттуда приходят чудеса, и все чудеса имеют к этому отношение. То есть все чудеса, которые приводятся здесь Талмудом, перечисляются, они имеют к отношению. И чудо, что поднялась, всплыла эта печь, и то, что раскололась ее стена, и то, что она как бы расплавилась, и также то, что воскресил мертвых Хескель, как говорилось выше. А также будет объяснено, что то, что он воскресил в тот момент мертвых и четыре царства, которые как бы, что, которые кланялись статуи, то есть он объясняет, то есть все это связано с этим. И должен ты понять, что огненная печь включает в себя трех праведников, которые Ханани, Мишель, Азария. Здесь Махарал переходит как бы к центральной идее своего объяснения, который, на которой он строит все толкование этого отрывка. Он говорит, что идея этих праведников он объяснял в другой книге, которая посвящена Песоху, называется «Гвурат Гашем» – «Могучее существо Всевышнего». В комментарии на Галель, да, там говорится, что каждую часть Галеля сказал один из них. Почему мудрецы так говорят? Потому что три чуда, которые были совершены с печкой, здесь перечисляются шесть чудес, три из них относятся к печке, а три от них не относятся к печи, относятся к трем праведникам, которых было трое. То есть эти три чуда, которые упоминаются, то, что она всплыла, треснула и расплавилась, относятся к этой категории этих трех праведников. Три других чуда, они вытекают за этим, то есть то, что сгорели четыре царства, перевернулась статуя, Хескель воскресил мертвых. Это то, они являются следствием того, что Всевышний устранил силу огненной печи. Из этого вышли другие три чуда, то есть устранение четырех царств, потому что у них как бы они теряют силу, и поэтому они сгорели. То есть как бы Всевышний, когда сделал первые три чуда, то есть это его чудо раскрылось как бы в устранении силы огня. То есть это же чудо является как бы разрушением силы царств и также статуи, потому что как бы это чудо является раскрытием единства Всевышнего. И поэтому Хескель воскресил мертвых, потому что оттуда же берется сила воскрешения. То есть так, как объясняет Махарал. То есть он объясняет, почему первых три чуда, связанных с непосредственно с огненной печкой, имеют отношение к этим трем праведникам. Остальные три чуда являются следствием этого чуда, то есть поскольку чудо – это раскрытие единства Всевышнего, то поэтому силы, которые скрывают единство Всевышнего, либо воскрешение из мертвых, которое является как бы использованием того же качества. То есть когда-то на одном из уроков об этом и говорили, что то, что Талмуд говорит «Минаем и тхесам этим минатора», то есть откуда мы учим воскрешение из мертвых из Торы, говорится, в частности, там, из песни, которые евреи поют у моря. То есть имеется в виду что? Что то чудо, которое происходит у моря, это чудо, как бы в нем раскрывается та же качество Всевышнего, которое вовлечено в воскрешение из мертвых. Так же, как в прошлом уроке, мы говорили тфилин. То есть тфилин, как бы, он является воплощением. То есть он является воплощением, как бы, символом вот этого чуда, которое происходит. То есть в этом тфилине заложена вот эта идея. Так, посмотрим, как Морал объясняет отрывок, в котором говорится по поводу прославления Навуходоносора. Он говорит, что удар этот, который ангел ударил его, для того, чтобы его прославления не были реализованы полностью, остались как не целая вещь, а только начало. То, что Навуходоносор, этот злодей, в нем было как бы качество, достоинство, которое у него было. То есть у него было определенное достоинство, однако оно не было полным, совершенным. И вещь, которая несовершенна, лучше, чтобы она не была. То есть, ну, на самом деле, как бы Морал не дает здесь детального объяснения, то есть почему, собственно, он мог превзойти песни Давида. Дальше он, Морал, говорит, что почему человек не должен терять свое лицо. То есть он говорит, что власть, как бы терять власть в момент опасности. Он пишет, что власть рабанут – это божественная идея, духовная. Поэтому в момент опасности она не должна меняться, потому что опасность только для тела, а не для вещи, которая не телесна сама по себе. Поэтому опасность не может ее отменить. Он имеет в виду, что власть – это не телесная вещь, это как бы дается свыше, это духовная концепция, поэтому опасность, которая относится только к телу, не может как бы вмешиваться, влиять на вот эту духовную составляющую власти. Дальше Талмуд поясняет следующий отрывок, в котором говорится, когда Всевышний посмотрел, он как бы хотел Всевышний обернуть весь мир в ночи, когда он посмотрел на Хананию, Мишеля, Азария, тогда он успокоился. Он говорит, что эти три праведника представляют из себя три разных качества, как объяснялось в книге Гевурат Гашем, что они представляют из себя качества праотцов, которые были, из которых они происходят, и они являются основой мира. Поэтому, когда Всевышний посмотрел на Хананию, Мишеля, Азария, которые являются при себя основой мира, что каждый из этих праведников представлял собой одно качество, которое связано с одним из святых имен, упоминающихся в стихе «Кель, Элуким, Гашем, Вейкра, Арец». То есть «Кель» – это сильный, «Элуким», то есть всесильный, «Гашем», то есть это Господь, и «Воззывал к земле». То есть особый стих в Танахе, где три имя Бога идет один одно за другим. Считается, что это песня сыновей Короха, как бы в хасидизме объясняется, почему это действие сыновей Короха, потому что сыновья Корох как бы сделал разделение, а эта песня направлена на тикун, на исправление, поэтому как бы в ней есть соединение трех имен Всевышнего, которые представляют из себя Хохма, Бина и Даат. Есть еще одно место в Танахе, где тоже упоминаются три имени Бога один с другим, и там тоже это связано с концепцией как бы синтеза, то есть как бы там эта история, когда колено Рувен и Гад построили жертвенник на грани, как бы своей, как бы, которым был воспринят как их отделение от еврейского народа, и потом они объяснили, что это наоборот для того, чтобы соединиться. То есть идея там и там, и там, идея трех имен Всевышнего является как бы идеей как бы средней линии, которая связывает с собой как бы две других линии. И он говорит, что в соответствии с этим сказал Шимон Праведный, что мир встает на твоих на трех вещах: на Торе, на служении и на Гмилут Хасадим, как объяснялось в трактате. Вот. Когда Всевышний смотрел на Ханани Мишеля Азария, который соответствует трем столпам, на которых стоит мир, он успокоился, и он не соединял с ними Даниэля, потому что три этих праведника и Даниэль отличаются друг от друга своих качествах, как будет объяснено дальше. И дальше он объясняет спор между Равом Шмуэлем и Раби Йоханом. Говорят, когда Талмуд говорит, куда они ушли. То, что сказал Рав, что они умерли от сглаза, потому что им было с ними сделано великое чудо, то, что в ними не правил над ними огонь, и это не похоже на чудо, которое произошло с Даниилом, который как бы остался живым после того, как был брошен в яму со львами. То, что лев иногда хочет кушать, а иногда нет, в то время как огонь действует по своей природе. Поэтому чудо это было в том, то есть, что на них властвовал сглаз. То есть как бы чудо, когда говорит, что как бы это было противосвязано именно с этим чудом. Шмуэль же, который говорит, что они утонули в плевках, не имеется в виду буквально, потому что это невозможно себе представить, а имеется в виду, что еврейский народ стал пренебрегаемым в мире, и поскольку евреи стали пренебрегаемыми в мире, то есть они как бы были оттолкнуты от Всевышнего, потому что сказали, что Всевышний ведет себя с ними так, и они кланяются определенным образом, как бы не так, как нужно, и кланяются поэтому статуи. То есть он говорит, что идея того, что сказал Шмуэль, связана с тем, что как бы еврейский народ стал из себя представлять что-то типа рок. Это то, что говорит Маарал. И он задает, что как бы нельзя спрашивать вопрос, почему это произошло с ними, а не с остальными евреями. Потому что они являются, представляют основу еврейского народа, поэтому они первые, кто как бы были как бы оттолкнуты. И Раби Йоханан говорит, что они пришли в землю Израиля, что наоборот говорит, что из этого чуда, которое произошло с ними произошло добавление святости. И поэтому они прибыли в землю Израиля, которая является святой землей. И это подобает им в соответствии с чудом, которое было с ними сделано. И также следует понять, что третьих мудреца как бы спорят следующим образом, потому что чудо было сделано для трех праведников, которые, каждый из которых отличается в своем качестве. Поэтому Рав, который сказал, что они умерли от сглаза, сглаз связан с категорией суда, потому что сглаз это как бы тоже идея огня. Шмуэль, который сказал, что они утонули, то есть это идея воды. И Раби Йоханан сказал, что они были связаны с качеством смедак душа, то есть это категория малхут, как я понимаю, по объяснению мораля. Поэтому они прибыли в землю Израиля, потому что это идея святой земли. И поэтому он сказал, что они тут за нас поднялись. То есть он говорит, что как бы спор между Равом Шмуэлем и Раби Йоханом соответствует, как бы каждый из этих мнений соответствует качеству одного из этих трех праведников. То есть три праведника, каждый из них представлял одно из качеств, Хесед, Гвура и так далее. Поэтому каждый из мудрецов тоже делал ударение на одно из качеств. То есть Рав делал ударение качества Гвуры, поэтому он говорил про сглаз, который является огнем. Шмуэль делал ударение на то, что на качество воды, то есть это хесед. А Раби Йоханан делал ударение на качество малхут. Дальше спрашивает Талмуд, куда делся Даниэль? Так он объясняет Магарал, что на самом деле, так же, как спорят мудрецы, Рав Шмуэль и Раби Йоханан по поводу Ханани, Мишеля, Азаря, точно так же они спорят по поводу Даниэля самого. Имеется в виду, как бы их спор, откуда выходило это чудо, то есть как, со стороны какого качества произошло это чудо. Соответственно, поскольку это чудо было связано с тем чудом, которое произошло с Даниэлем, то есть поэтому каждый из мудрецов Рав Шмуэль Раби Йоханан следует как бы здесь своему качеству. То есть поэтому Рав считает, что он был отправился для того, чтобы копать там канал, то есть для того, что почему. То, что идея как бы того, что доставать что-то из земли, то есть выкапывать в земле, связано с категорией суда. Шмуэль сказал для того, чтобы принести семена, потому что известно, что он здесь описывал с точки зрения хесед, поэтому эта идея хесед связана с посевом. Раби Йоханан сказал, что он пошел за того, чтобы привести свиней. Он приводит здесь, интересно, как бы, что в трактате Хулин написано, что вы найдете дома, полные всякими благами. Мудрецы говорят, что это свинина. То есть во время войны евреям разрешается кушать свинину. То есть во время той войны, которую они должны были вести в земле Израиля, не было разрешено кушать даже свинину. Вот, соответственно, то есть это момент опасности, сакана, можно есть. То есть, ну, самое главное, почему Морал это приводит, то, что он говорит, что в Талмуде это называется «всякое благо». Что такое «всякое»? Будет «батим леим кольтов», то есть дома заполнены всяким благом. Говорится, свинина, да. То есть, почему? То есть, мы видим, что здесь Раби Йоханан говорит о... Почему он пошел за этими поросятами? Потому что, оказывается, это качество блага Всевышнего. Так же, как выше сказал, что они пришли в землю Израиля, потому что это Эрец Това, хорошая земля, в которой нету никакого недостатка. Поэтому также здесь он так объясняет. То есть Морал объясняет, что в обоих этих случаях и Рав Шмуэль, и Раби Йоханан, их спор развивается как бы по определенным линиям. То есть Рав следует по линии суда, Шмуэль здесь как бы идет по линии Хесед, а Раби Йоханан идет по линии Малхут, то есть, которая называется Туф, добро, то есть Эрец, поэтому он говорит, что они поднялись в Эрецах душа, а здесь он пошел за поросятами. То есть, опять-таки, это подход Морала, то есть надо понимать, как бы Морал в своем подходе, он не говорит, кстати, о каббалистическом языке, в принципе, он использует каббалистические термины, но его само объяснение – это не каббалистическая книга, это книга Хелек Друш. То есть он объясняет это с точки зрения логических построений определенных. То есть, несомненно, можно эти истории, эти отрывки в Талмуде объяснить и по-другому тоже. Но он предлагает нам некоторый взгляд на вообще спор Рав и Шмуэля. То есть не только в данном месте, а он, по сути, хочет сказать, что спор Рав и Шмуэля вообще во всем в Талмуде, возможно, строится на какой-то общей концепции. То есть это определенный подход ко всему Талмуду, когда мы говорим, что два мудреца спорят о совершенно разных вещах, они во всех спорах, у них есть как бы общая точка преткновения, каждый мудрец следует какой-то своей общей идее, которая как бы из этого в каждой частной ситуации возникает их разногласие. Так вот то, что дальше пишет Морал. Точно все этих три мудреца спорят, их спор по поводу Даниэля, это тот же самый спор, который был по поводу Ханании, Мишеля и Азария. И ты должен знать, что всегда Рав и Шмуэль спорят друг с другом, поэтому их взгляды отличаются. Раби Йоханан, который же сам был в земле Израиля, его взгляд не отличается от одних. То есть как бы Раби Йоханан, то есть если Рав и Шмуэль, по мнению Морала, это Хесед и Гвура, у них спор, как это произошло. Один говорит, умер так, другой говорит, умерли так. Раби Йоханан предлагает совершенно новый взгляд. Почему? Потому что он находится в земле Израиля. Он как бы не спорит с ними, он предлагает совершенно новую идею. Также Раби Лезер и Раби Гошуа. То есть это еще более интересное замечание Морала. Он говорит, что также Раби Лезер и Раби Гошуа, их спор тоже, по сути, у нас построен на концепции Хесед и Гвуры. Однако мудрецы представляют из себя третье мнение, что оно не является противоположностью. Общая идея этого из вещей, что чудо, которое произошло с этими праведниками в огненной печи, было как бы в том, что они все были втрое вместе. И эти три праведника представляли себе отдельные качества. И если бы они не были бы втроем вместе, по моему мнению, чудо бы не произошло бы с ними. Однако, как бы, поскольку в них было этих три качества, они были спасены из огненной печи. Поскольку их спасение из огненной печи было за счет трех качеств разных, то есть как бы туда были вовлечены и Хесед, и Гвура, и так далее, то Рав считает, что они умерли из-за Айн-Гара, потому что над ними как бы продолжала как бы реализация качества суда. Шмуэль считает, что это был рок, то есть это качество Хесед. Раби Йоханан считает, что они пришли в землю Израиля. И каждый мудрец привел доказательство соответствия с собственным качеством. Раби Лезар был связан с категорией суда, как будет объяснено в другом месте. Поэтому сказали, например, в Талмуде, в трактате Баба Батра, в любое место, куда он обращал свои глаза, все сгорало. Поэтому говорится, что они умерли от дурного глаза. И невозможно объяснить больше. В любом случае, то, что ушел Даниэль как бы ради Навуходоносора, то есть он как бы... То есть чудо, которое произошло с Даниэлем, было подобным чуду, которое произошло с этими тремя праведниками. То есть он говорит, что как бы почему... Во-первых, он говорит, что Даниэль и три Хананья, Мишель, Азария отличались друг от друга. То есть одни представляют как бы три качества. Даниэль представляет другое качество. Поэтому чудо, которое происходит с Даниэлем, оно прямо как бы связано с ним, в то время как чудо, которое происходило с ними, связано с ними, как бы с их категориями. И он объясняет, что каждый из мудрецов здесь предлагает как бы качество, которое было проявлено, и которая соответствует данному мудрецу. То есть Рав – это Гвура, Шмуль – это Хесед. Поэтому как бы то событие, которое произошло, каждый из них воспринимает через самого себя, и каждый из них воплощает одно из качеств. То есть это как бы то описание общее, которое дает этому отрывку Маарал из Праг. Ну, здесь говорю, я не знаю, так ли это, как оно работает. То есть я не знаю, как работает глаз. Я вообще не знаю, что это такое. Но здесь говорится, то есть однозначно Маарал из Праг объясняет, однозначно, что Маарал из Праг объясняет то, что глаз это есть категория суда. И Маарал из Праг, и Махарашот. То есть все говорят, что глаз это категория суда. Другая как бы идея, как мне кажется, что если подумать, то огонь и вода – это как бы два разных подхода. То есть одно действует на расстоянии, другое делает, действует вблизи. То есть это как бы идея сближения или удаления. То есть это тоже может быть связано с категорией хесед и категорией гвуры. То есть одно действует вдалеке, другое сблизи. Или другое объяснение, то есть которое как бы может вообще стоять за концепцией рав Шмуэля и Раби Йоханана. Есть такая концепция в каббалистической литературе, которая называется Ор Маим Мракия, то есть свет, вода и свод. То есть это как бы постепенная как бы трансформация более тонкой духовной сущности в более как бы сформированную. То есть мне кажется, что вообще идея спора Рав Шмуэля и Раби Йоханана может быть рассмотрена в свете трех этих понятий. Но я хочу добавить под конец, я хочу добавить одну деталь. То есть на самом деле, мне кажется, эта деталь очень интересная для меня. И это объяснение, как бы как я лично понимаю для себя этот момент в Талмуде, который как бы для меня тоже является во всей этой истории как бы один из самых необычных, а это по сути как бы идея того, что говорится, что Навуходоносор превзошел бы своими песнями песни царя Давида. И на самом деле для того, чтобы понять это высказывание, я нахожу как в этом высказывании деталь, которая используется в Талмуде еще в одном месте. В каком месте это используется? Это используется, когда в Талмуде рассказывается про то, как ребенок рождается на свет. Говорится, что в утробе матери ребенка обучают всей Торе. Когда он приходит на свет, ангел приходит, ударяет его, и он забывает все, что он учит. То есть получается, что как бы у нас есть два вида Торы. Тора, как она дана свыше, то есть как бы Тора со стороны самой Торы, это как бы Тора, которая учит ребенка, это не то, что он учит сам. Это Тора как бы в целом, ее учит, написано, всей Торе. Это Тора, как она является как бы в полноте со стороны Всевышнего. Тора, которую он учит после этого, это Тора, которую человек постигает сам в течение своей жизни. То есть таким образом мы могли бы сказать, что у нас есть два вида прославлений Всевышнего. Одни прославления, это которые написал Давид. Другие прославления, это которые мог сказать Навуходоносор. То есть по сути прославление царя Давида, это прославление Всевышнего со стороны чудес, которые раскрываются в физическом мире. То есть идея как бы песен царя Давида – это прославление того, что в физическом мире раскрывается. Есть известное высказывание, что в будущем все песни исчезнут, кроме одной песни, которая называется «Шира Тода», и все книги исчезнут, кроме Мегилат Эстер. Книги исчезнут, останется только Мегилат Эстер, все праздники исчезнут, останется только Пурим. И мы знаем высказывания, как почему. То есть как бы есть два понятия. Есть понятие скрытия, есть понятие гилуя, раскрытия. То есть все песни, что такое песня? Песня – это раскрытие. Эйном рим шира элаяин. То есть песню горят на вино, с вином. То есть как бы идея песни – это раскрытие божественности. Пурим – шира туда, то есть мизмара туда, идея благодарения и идея Мегилат Эстер – это концепция скрытия. Написано в Талмуде, что Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, почему они называются Аншей Кнессет Агдола? Потому что они вернули величие Всевышнего. Моше назвал Всевышнего Бог великий, могучий и устрашаемый, страшный или грозный, я не знаю. Потом пришли пророки и не назвали его таким образом. Почему? Они сказали, что злодеи танцуют в твоих чертогах. То есть грешники. Где же его величие, где же его грозность? Пришли Аншей Кнессет Агдола, сказали, что как бы он, как бы ковеш это цро, правильно? То есть мы говорили про эту идею, что Всевышний подавляет свой яйцер. Говорили про яйцер, по этой идее. Что он как бы, что это и есть его величие. То есть особое величие Всевышнего связано с концепцией Галута. То есть Навуходоносор, как бы песни, то есть как бы идея песен Навуходоносора, прославления, это не через концепцию гилу и раскрытия, а это концепция скрытия. То есть как бы те чудеса, которые скрыты в мире, не те, которые раскрываются, а те, которые как бы находятся в скрытом состоянии. Это идея Навуходоносора. То есть он как бы является тем, кто пляшет в чертогах Всевышнего, а Всевышний молчит. И более того, идея главный как бы моментом, для, через который я это вижу, это отрывок из трактата «Авода Зара», в котором говорится, что в будущем придут язычники и принесут Всевышнему свидетельство. Будет такой суд между Богом и народами мира, где он как бы вызовет народы мира на суд. И народы мира будут говорить, как бы в чем разница между нами и евреями, там ты дал Тору, нам не дал Тору, нам дал все заповеди, но он в нас не заставлял. То есть там длинные споры. Идет и говорится потом, что придут народы мира и принесут свидетельство. В чем придет Навуходоносор и придет свидетельство самоправедности Ханани, Мишеля, Азари. То есть когда будет это? И дальше в Талмуде говорится, что будет большой схок, будет большое веселье в мире, которого никогда не было. То есть как будто бы вот эта идея Навуходоносора, связанная с чудесами, чудом, которое он видит, это раскрытие божественности, которое будет в конце времен. То есть идея большого веселья, которое будет тогда. В чем заключается это веселье? Что во всем как бы скрытии, которое имеется в этом мире, за ним как бы всем, как бы его смысл будет раскрыт. Точно так же, как Мегилат Эстер, как Пурим, как Шира Туда, это идея как бы того, что мы за скрытием стоит тоже божественное провидение, то есть которое проявляется именно в скрытии. То же самое как бы идея песен Навуходоносора, это идея не как чудеса, которые раскрываются в этом мире, то есть которые как бы, то есть это песни царя Давида, это идея как бы всех чудес, под которые только возможны со стороны Источника, со стороны Всевышнего. То есть точно так же, как Тора, которая человеца в этом примере с ребенком, что ребенок учит Тору в утробе матери, всю Тору, то есть ему раскрыта вся Тора, то есть песни Навуходоносора это как бы все возможные только песни, которые как бы только могут раскрыться, которые в физическом мире скрыты. Это идея скрытия царя Навуходоносора. Которые могут быть со стороны как бы возможности Всевышнего, в то время как песня царя Давида – это то, что может быть со стороны постижения человека. То есть человек постигает только раскрытие гилуй, в то время как Навуходоносор, постигая как бы в этот момент, который похож на момент воскрешения из мертвых, здесь Йехескель воскрешает мертвых, здесь привязана эта идея, что это практически как конец истории человечества, это чудо, которое рисуют мудрецы в соединении двух этих историй, то как бы его постижение чудес – это как бы все чудеса целиком. Поэтому здесь говорится, что ангел его остановил. Точно так же, почему? Потому что в этом мире пока что еще так же, как ребенок приступает к изучению Торы сам и забывает как бы всю Тору целиком, который учил в утробе матери, точно так же, как бы здесь Всевышний ангел остановил Навуходоносора, как бы то раскрытие, которое как бы связано с ним, оно не связано с нашим миром, который как бы связан с идеей постижения человека, и песни, которые идут через человека, а не от Всевышнего самого. И это то, что Талмуд, мне кажется, хочет здесь сказать, что если бы не пришел бы ангел и не ударил его по, как бы не заткнул бы его, то его бы песни могли бы затмить песни царя Давида.